Так, давайте начнем. Лекция, которую мы с Женей Андреевой прочтем, посвящена чувствам. Чувствам.
Чувствам. А точнее, сильное чувство.
Сильное. Она будет состоять из трех отделений
фигур. У нас будет, знаете, как в известном давнем фильме, который, наверное, уже не все смотрели, там была фигура первая, фигура вторая и фигура третья. У нас тоже так будет. Ну давайте мы будем погромче, а вы потише.
Объединим. Да, три части, три отделения, три фигуры. Значит, озвучу их названия, они такие. Первая называется «У нас две проблемы». Вторая называется «Ценности чувствования, чувствительности». И третья часть будет называться так. «Соблазны и усилия». Надеюсь, что мы успеем добраться до соблазнов, а особенно до усилий.
Мы сделаем усилия, да?
Я хочу начать с такого мостика к вчерашней лекции, которую Галя с Костей читали, когда они рассказывали про ориентировку, ориентацию. В каком-то смысле, я думаю, что наша лекция является таким логичным развитием, продолжением этой темы. И вначале вот хочу предложить вам такой образ, который, может быть, будет таким мостиком. Когда мы начинаем ориентироваться в каком-то новом месте, в новой ситуации, то можно представить, что у нас есть такой луч прожектора. Я когда рассказываю, да, про теорию гештальтерапии, про принцип фигуры фона, часто тоже этот пример привожу. Луч прожектора, который в кромешной тьме выхватывает что-то в этой тьме. Ну и давайте представим, что в самом начале, когда мы только в новом месте оказались, этот лучик, он имеет очень маленькую площадь. Да? И мы что-то такое видим. При этом вокруг него, вокруг этого лучика, такая кромешная темнота, ничего не видать. И поэтому периодически в нашем восприятии мы оказываемся впечатлены каким-то маленьким фрагментом. Вот я не помню, мне кажется, это был какой-то, может быть, мультфильм или фильм. Почему-то мне кажется, что это было, может быть, «Том и Джерри» и так далее, что когда вот этот лучик появляется, да, то, соответственно, герой, который вот видит, что там в этом лучике, он очень впечатляется тому, что появляется. Он так удивляется или пугается, потому что там что-то выхватывается, да, там где-нибудь какой-нибудь тигр сидит, еще что-нибудь там. Но важный момент здесь заключается в следующем, что вот хочу эту метафору предложить вам так, как бы развить таким образом, что вот представьте, что со временем, когда мы начинаем ориентироваться, когда постепенно у нас проходит какое-то время, вот эта тьма вокруг этого лучика, она становится не кромешной, не полной тьмой, не чернотой, а уже что-то проглядывает. То есть представьте, что вы не ночью вышли, да, и вот таким у вас этот фонарь, а уже, например, какие-нибудь там, не знаю, сумерки или раннее утро, рассвет. То есть появляется у этой фигуры, нашего восприятия, появляется некий фон. Он не отчетлив, смутные очертания. Но все-таки он начинает присутствовать. И в этом плане наше переживание в этот момент начинает меняться. Ну, оно меняется в сторону того, что наша такая сильная, аффективная впечатленность тем, что мы видим, она может немножко начать несколько успокаиваться. Потому что получается, что мы обнаруживаем что-то, кого-то, например, какого-то человека, мы выхватили своим восприятием. Но мы с ним как бы не оказываемся не один на один, потому что в первой версии мы как бы с ним один на один. Есть я, есть он, больше никого. И можно сказать так, что как будто вся наша энергия, вся наша некоторая душевная такая сила, она как бы сосредотачивается вот между нами. между мной и этим кем-то одним. Но если у нас получается, мы смогли некоторое время сориентироваться, посмотреть по сторонам, наступает некоторый рассвет, то мы, как бы, конечно, встречаемся с кем-то взглядом, он нас пугает, или мы очаровываемся, или мы удивляемся, но мы фоновым неким восприятием, таким фоновым зрением, фоновым слухом своим, мы как бы замечаем что-то еще, что мы не один на один. И в этом плане наши переживания становятся, ну, приобретают несколько другое качество, несколько другую природу. Из такого разряда сильного, очень сильного чувства, аффекта, начинает что-то меняться, мы можем чувствовать себя более, ну, скажем так, более спокойно. Мы можем на что-то опереться. Вот этот фон, вот это что-то, помимо этого лучика света, дает нам возможность на это опереться. Вот. Две проблемы.
Да.
Поскольку в первой части у нас озаглавлены как две проблемы, нужно про это все же вот перейти к этой части. Когда мы задумываемся с такой терапевтической точки зрения про чувства, то, в общем, если очень, конечно, так упрощать, но иногда это бывает полезно и важно, мы можем сказать так, что у нас есть две проблемы, в отличие от Хьюстона, у них была только одна. Вот у нас их две. Значит, одна проблема с чувствами следующего рода. Чувства слишком сильные, слишком интенсивные. И человек захвачен этими чувствами. Вот как я сейчас описывал, специально так остановлюсь на этом подробнее, чтобы вы могли это представить, почувствовать. Человек захвачен, и никакая наблюдательная активность, способность помыслить об этих чувствах, вообще заметить их, обнаружить, назвать, она отсутствует, это как бы невозможно. Человек находится, вот он как будто и есть это некое переживание, он и есть страх, он и есть почти целиком ярость, или он и есть почти целиком влечение. Ну, если говорить о проблемах, да, то, наверное, вы дальше догадываетесь, какие проблемы с этим связаны. Проблемы связаны с тем, что человек оказывается, ну, как бы ведомый этим, вот этой захваченностью. Он обнаруживает себя где-то, он обнаруживает себя включенным в какие-то, не знаю, ситуации, события, отношения, он успевает что-то уже сделать, и только потом, например, когда это что-то так его отпускает, может, ну, понять, что, в общем, ему не совсем нравится то, что произошло, то, что он сделал, то, где он оказался. И то, каким он оказался. Часто действительно мы обнаруживаем, что люди бывают охвачены чем-то сильным, да, а потом они переживают стыд. Потому что то, куда их как бы завлекло это переживание, то состояние, то, какими они были, потом им, да, может быть, это не очень нравится, как это получилось. Это одна проблема. Другая сторона, другая полярная проблема, можно ее так обозначить, что человеку, в общем, не удается вот никак оказаться, как бы со своими переживаниями и чувствами соединиться. Люди описывают это как бесчувственность, апатия, некоторая такая, ну, через, ну, такая исключительная рациональность, невозможность вообще как-то понять. Человек спрашивает сам себя, или его спрашивает, слушай, а что ты хочешь, что тебе нравится, что ты чувствуешь, как тебе здесь? А человек говорит, да я вообще не понимаю, что, о чем вы говорите? Ну. И тогда получается, что все, что остается в этой ситуации, это ориентироваться на какие-то, ну, скажем так, правила, нормы, нечто привычное. Ну, например, делать, как делают другие люди. Потому что сам я не очень понимаю, а что я испытываю. Я не могу на эту часть опереться, не могу ее заметить. Вот, и, ну, если так, как бы, какую-то намечать дальше, вот, про что мы планируем рассказывать. В общем, у нас некоторая, ну, не знаю, задача, вектор, к которому мы бесконечно стремимся, никогда не достигаем цели, это попробовать оказаться где-то вот посередине. То есть, когда у нас с одной стороны есть увлеченность, есть способность входить, соединяться с чувством, с неким, как говорят, потоком, И как бы в этом иногда бывает очень важно и здорово себя как бы не помнить, забыть. Потому что когда мы говорим о каких-то очень приятных состояниях, мы часто их так описываем, что я не помнила себя, там, не знаю, это так вкусно, что вообще себя забываешь. Или я так в этой встрече, в этом моменте, в этой там сессии так себя переживал, что я уже как бы вот, как будто меня не было, а был только этот момент, это переживание. Это очень ценно. Это ценно, если у этого есть некоторая граница, если это может остановиться. Вот. И вот эта середина, да, мы, в общем, будем думать сегодня, вот, размышлять, как нам, в общем, попробовать не оказываться, как замечать, когда мы оказываемся вот в этих крайностях.
Продолжим. Мы можем обнаружить себя вот такими очень сильно захваченными чем-то и отнестись к этому по-разному. Например, мы оказались в какой-то ситуации, там, не знаю, вот попали в ДТП, например, да, или, я не знаю, какая-то вот ситуация, которая, ну, не знаю, неожиданная и такая переживается нами как некоторая угроза, например, там что-то на улице взорвалось, там, не знаю, бывает, лопнуло и так далее, и так далее. И мы, например, в этот момент можем ощутить страх. Да? И с этим чувством, в принципе, ну, как сказать, нет проблем, как бы, потому что оно соответствует, да, той ситуации, в которой, на наш взгляд, естественно, то есть это то, как мы воспринимаем, как мы оцениваем, оно соответствует той ситуации, в которой мы оказались. Мы явились, давайте более такой мягкий вариант, но мы явились свидетелями, но тем не менее, например, какого-то акта, не знаю, какой-то драки или там, не знаю, насилия, или там, не знаю, видим, как на улице где-то какой-нибудь родитель отчитывает какого-нибудь ребенка, допустим. Ну, что-нибудь такое, да? Мы ощутили, например, там, не знаю, там, злость, например, да? Или тоже испугались. С этим чувством тоже нет проблемы, потому что мы его как бы так же переживаем, как что-то очень соответствующее ситуации, да, в которой мы оказались. Бывает и по-другому. Бывает так, что и мы сами, и наше окружение, среда нам каким-то образом, ну, возвращает, что присутствует в том, как мы реагируем, в том, что происходит, присутствует некоторое несоответствие. Несоответствие одно другому. Как это может проявляться? Как мы можем это заметить? Ну, в первую очередь, конечно, наши близкие всегда нам подскажут, как бы, если вдруг мы как-то себя повели, да, то есть вот что они нам говорят, но если это очень близкие, например, они говорят, что ты ведешь себя как, не знаю, там, истеричка, а почему ты там, значит, хлопаешь дверью, то есть, вот, то есть нам близкие наши очень хорошо отражают, как бы, да, если, или, например, мы что-то говорим и вдруг видим, что человек испуган, например, который мы говорим, и это может быть, знаете, как вот переживаться так, что вот как немножко такой вот есть какое-то вот такая захваченность, и вдруг раз я вижу, например, глаза другого человека. Я понимаю, что что-то, почему он испуган, ведь я же не хочу его сейчас пугать, да? То есть вот происходит что-то, что как будто не соединяется, не может с нами быть связано. Либо вот есть такие моменты, иногда люди так вот описывают, что так, я уже знаю сейчас это состояние, или, например, вот когда в паре, например, начинается какой-то конфликт, и люди говорят, так, все, я уже знаю сейчас, что у нас будет происходить. То есть бывают такие состояния, очень сильные чувства, когда мы уже и знаем, есть какие-то такие, ну, назовем их, триггерные ситуации, в которые мы регулярно в них оказываемся, и мы оказываемся в определенном состоянии. Но, тем не менее, знание об этом совершенно никак не влияет, и мы продолжаем и продолжаем оказываться в каком-то состоянии, в котором бы нам не хотелось оказываться, и чувствуем себя, вот, как Федя писал, да, тем, что вот мы как-то не выбирали это, но мы оказались, как бы, это чувство, оно нас толкнуло туда, да, вот как-то оно... иногда...
Говорят иногда про опьяненные чувства, такое выражение.
Иногда можно так услышать, такое как бы вот некоторое описание самого человека, когда есть такое еще дополнительное чувство, связанное, например, часто это чувство стыда, с связано с тем, что я переживаю какое-то состояние, и это состояние я переживаю как неадекватное. Вот слово «неадекватное» часто люди говорят. Я реагирую неадекватно. Да? И как бы, не переживать его я не могу, но просто я еще при этом стыжусь, что я, например, так вот его переживаю. Да? То есть как бы такое вот двойное как бы, вот такое вот переживание. Например, такое, вот какой-то пример какой-то привести. Например, вот... давайте еще дополним перед примером. И, соответственно, другой человек, например, видя какую-то реакцию человека, которую он не понимает, с чем связать или как объяснить, там, ну, не знаю, там, от испуга или от какого-то от растерянности, тоже есть такой соблазн назвать чем-то неадекватным. Ты реагируешь неадекватно, да, скорее. Например, такое же может происходить вот как раз в клиент-терапевтических отношениях. Например, клиент и терапевт разговаривают, и вдруг, например, терапевт как-то себе спокойненько ведет сессию, и, например, он что-то говорит, и клиент очень резко, например, реагирует неожиданно для терапевта на то, что он сказал. Например, говорит, это сейчас все, конечно, очень выдуманное, да, вот смотрите, например, говорит, вот как ты меня сейчас упрекаешь, или ты меня сейчас стыдишь, обесцениваешь, говорит, да, клиент. И терапевт, например, может испугаться, растеряться, потому, почему? Потому что он-то в этот момент себя таким не переживает, да, но он видит, что человек действительно, его состояние изменилось, он действительно вот как-то очень затронут, да, он очень сильно, в сильном оказался переживании, вот. И в этом месте... Может быть, от того же испуга и растерянности, и терапевту можно сказать, господи, какой неадекватный человек, вообще, что же мне с ним делать, например. Да?
Либо терапевт может попасть в ситуацию, что он про себя начинает так говорить, да, он начинает себя чувствовать неадекватным, там, не знаю, каким-то злобным, садистичным, обесценивающим. И тоже впасть от этого очень сильные чувства.
Вот смотрите, вот когда такое происходит, используется это слово «неадекватно», мы тоже можем подумать про то, что, ну вот, пользуясь метафорой твоей, что, похоже, мы сейчас вот направили луч прожектора на что-то, а что-то осталось скрыто от нас. Потому что любое поведение, которое может быть не соответствующим той ситуации, в которой мы находимся, на первый взгляд для нас, на самом деле является очень адекватным и соответствующим той ситуации, в которой человек как бы... Ну, приобрел этот способ реагирования. Да? То есть, вот, что имеется в виду? Например, если, допустим, человек жил в семье, в которой, например, очень принято было стыжение, критика, например, да, вот такая была форма, ну, какая-то очень частая форма его замечания его. Его замечали через то, что его оценивали, да? То в этом плане, например, когда терапевт просто вот интересуется, да, то есть будет задавать какие-то вопросы, и может быть в порыве своего любопытства, например, задаст больше вопросов или будет как-то вот более там немножко так настойчив в этом, то может произойти такая ситуация, что клиент действительно ощутит что-то схожее, что сейчас тоже от него чего-то требуют, ждут, как бы его будут, не знаю, ждут правильного ответа и так далее. Вот вам, пожалуйста, ситуация, да? То есть нам очень важно исследовать, найти, обнаруживать, что же скрыто, что сделает эту реакцию, вот, которую мы сейчас видим, соответствующей. Только нам нужно надо понять, что в фоне этого человека является соответствующим. Хочешь сказать?
Ну, ты говорил?
Ну, давай.
Да, просто я думаю, что здесь можно упомянуть такое важное понятие, про которое вот я в последнее время часто думаю, мне кажется, оно очень помогающим. Когда мы говорим, сейчас Женя описывала про неадекватность, что что-то кажется нам неадекватным, то есть, давайте я другие еще предложу вам слова, то есть каким-то странным, необычным, непонятным, иррациональным, то есть что-то происходит, не укладывается в нашу логику или в логику какой-то ситуации, как мы считаем. Вот здесь, конечно, важно вспомнить такое понятие, как бессознательное, что мы тогда сталкиваемся с тем, да, ну, гештальтистским языком мы вот описывали это через метафору фигуры фон, что-то находится в фоне, мы что-то не замечаем, не видим, какой-то процесс, какой-то, не знаю, процесс, знание, опыт, он находится вне нашего сознания. И вот я думаю, что это то, что является некоторой такой, ну, пожалуй, не знаю, сердцевиной терапевтического процесса, терапевтического, я бы сказал, азарта, да, потому что, на мой взгляд, терапевты – это как раз люди, которые так вот в силу каких-то своих странных, значит, событий своей жизни, они почему-то вот этим очень интересуются. Это вызывает у них какой-то живой отклик. То есть им просто, когда человек говорит вот так вот русским языком, там, «Да я не злюсь на тебя», вот, они как бы не понимают, ну, такого простого нормального языка, а они обращают внимание на что-то еще. Вот это что-то еще, то есть связано с тем, что что-то как будто, ну, говорится сверх слов, да, выражается, ну, как мы с вами, вот, если вспоминать там Перуза, он был внимателен каким-то телесным подергиванием и подрагиванием, таким телесным оговоркам, да,
Фрейд был внимателен. Замахиванием.
Да,
там, важно быть очень...
Да, каким-то, значит, действием незавершенным, там, Фрейд был внимателен к оговоркам. То есть вот как раз эта часть, которая не видна, она, собственно, нас интересует. И в этом плане мне есть важно сказать, что когда мы обнаруживаем, что какое-то переживание стало очень сильным, например, оно стало сильным, вот так, как Женя говорит, у клиента, или терапевт себя обнаружил тоже в каком-то очень сильном переживании, он оказался чем-то очень затронут, очень впечатлен, там, вплоть до степени, что он считает, что вот он дальше, ему сложно справляться, то это как раз такое очень интересное место. То есть мы в этот момент можем как раз сказать, ого, происходит что-то странное, необычное. То есть, похоже, мы чего-то здесь не видим, и как раз туда нам и стоит, ну, как бы не пытаться, например, нормализовать это немедленно. То есть мы в терапии не пытаемся, например, сильные чувства клиента или свои немедленно куда-то упаковать, то есть привести к порядку. Потому что если мы это сделаем, иногда, кстати, мы можем это... делать, но не очень тоже понимая, как мы это делаем. Да? Вот. Это тоже нам важно отслеживать. Но если мы что-то упаковываем, если мы что-то сразу как бы говорим, там, не делай так, прекрати, там, не знаю, успокойся и скажи нормально, выйди и зайди нормально, и так далее, то мы как раз самое интересное, самое вкусное в терапии мы убираем. То же самое касается и собственных чувств. Если сейчас я про терапевтов говорю, да? Ну, кстати, к клиентам это также, эта рекомендация, эта идея относится. Если я обнаруживаю, что что-то со мной такое очень интенсивное происходит, то вот здесь есть такое понятие, вы, наверное, слышали его, как да, эгосимптомность, эгодистонность. Вот нам хорошо бы в себе вот, как бы вот эту эгодистонность как бы поддерживать и развивать. Каким образом? Что такое эгосимптомность? Это когда я что-то чувствую, и я считаю, что раз я это чувствую, то так все оно и есть, и так и правильно. То есть, смотрите, вот сейчас попробую такую связку озвучить. Если я сильно на кого-то разозлился, значит, я прав, и повод есть. Если я очень сильно обиделся, вот я подчеркиваю это очень сильно, то было за что. Если мне хочется кого-то очень обвинять, потому что он... как мне кажется, очень неправ, то значит так и есть. Я подчеркиваю здесь слово «сильно», не случайно я его подчеркиваю, потому что это «сильно» – это что-то, что придает мне некоторую, во-первых, такую своего рода приятную опьяненность. Ну, то есть это же приятно впасть в эффект правоты и сказать, что сейчас я вам всем объясню, как вот правильно жить. Это очень приятно. Во-вторых, ты чувствуешь себя защищенным, потому что когда ты себя стал ощущать таким боевым этим, как они назывались, берсерки, да, которые мухомор наелись, вот, то ты как бы уже не очень боишься, то есть ты страх-то куда-то вытеснил, да, выбросил, и ты чувствуешь себя так неуязвимым. Вот. Обнаруживая себя во всем этом, как раз очень полезно вот двинуться в эту сторону эго-дистонности, то есть посмотреть и сказать что-то в духе того, ого, как меня накрыло, как интересно, почему.
Вот как раз это очень здорово, если получится так сказать, да, но как раз, вот смотрите, это как раз и есть то усилие, немножко забегая вперед, да, которое нужно делать, то есть это на самом деле непросто, потому что, ну вот смотрите, вот эти сильные чувства, которые сейчас вот мы описываем, да, и особенно когда мы описываем двух человек, потому что сильные чувства, они же... Как они очень, ну, как сказать, заражают. То есть, если кто-то очень сильно приходит и начинает что-то тебе эмоционально говорить, то то ты, ну, все равно это очень сильно меняет состояние, а особенно если это не просто человек приходит и говорит, почему там такие люди ужасно как бы себя вели, а он тебе говорит, да, что-то. То есть это, конечно, очень сильно меняет состояние, и со стороны может выглядеть, что люди, и в принципе, даже на каком-то бытовом языке мы иногда говорим, вот как эмоционально, вот что, как эмоционально люди вот себя ведут, да? Но эта эмоциональность, она не равна чувствительности. То есть в этот момент, вот смотрите, здесь нам важно различить, когда человек очень сильно, например, так вот как-то вовлечен, как-то вот переживает что-то, некое состояние, если вы спросите у него, например, вот попробуй, у вас, вам удастся, например, да, вот спросить у него, что сейчас ты чувствуешь в своем теле, вы увидите, что человек, ему не будет непросто ответить. То есть в этот момент у него как бы нет тела, то есть он с ним не в контакте. Если ты спросишь, если человека, а что сейчас, какая боль твоя, да, вот от чего ты страдаешь на самом деле, то есть вы попробуете понять, чем он уязвлен. Это не так просто узнать. То есть вы увидите, что человек, он не, ему будет нелегко вам об этом сказать, да. То есть вот в чем некоторая сложность. То есть есть внешне, например, вы видите очень сильную такую вот включенность и, кажется, вовлеченность человека, но в этот момент человек сам с собой, ну, как бы не находится в контакте, он не чувствителен к себе. А если он не чувствителен к себе, то, конечно, ему также очень сложно быть и чувствительным к другому, вообще там вот как бы чувствовать ситуацию, например, контекст, в котором он оказался. Вот это очень важно. Да? И действительно, для того, чтобы, как бы, скажем так, возвращать эту чувствительность, да, приходится делать определенные усилия, и мы об этом скажем немножко позже. Давай перейдем к
ценности. Да. Ну да, то есть вот я просто еще к этой части чуть-чуть хочу добавить, что вот смотрите, когда мы говорим про аффект, то есть какое-то очень сильное переживание, вот я даже думаю так, что если мы опираемся на такие идеи, как вот такой полевой парадигмы, то мы можем так сказать, что человек в аффекте – это человек, который на самом деле изолирован. Как-то не странно, это может несколько парадоксально так вот звучать. Почему? Потому что человек в аффекте, он же там кричит на нас, там, он ко всем как-то, не знаю, там цепляется, он кого-то там хватает за рукав, говорит, послушай меня. Но вообще-то он в некоторой изоляции находится, потому что он в этот момент как бы с ситуацией не очень соединен. Вот я когда думал про образ, мне вот Евгений Фридман вчера говорил, мне очень понравилось на тренерском сборе, разницу между реактивностью и спонтанностью. Я дальше вот размышлял про это и подумал, что каким бы я мог выразить это, ну, примером. Вот если вы наблюдали когда-то импровизационный танец, вот, танец-импровизацию, то это такое впечатляющее действие. Это действие, в котором человек, танцор, ну, как я думаю, вот, значит, он должен быть на самом деле в очень мощном контакте со своим телом и с окружающим пространством. И он в этот момент спонтанен, он производит некоторые спонтанные действия, это импровизация, он двигается, да, но он чувствителен. Если представить такой момент, что он в этот, что-то с ним происходит, да, и он уходит из этой спонтанности в, скажем так, давайте на порядок, не знаю, там, его 220 вольт превращаются в 3000 вольт, то мы наблюдаем тогда неуправляемый аффект, и он теряет контакт и чувствительность, он рискует повредиться, ну, просто потому что он начинает двигаться так, как бы, чтобы не, его движения не слажены, он теряет чувствительность по отношению к тому месту, где он находится, он просто рискует куда-то воткнуться. Вот мне кажется, это разница между тем, что в гештальт-терапии мы называем спонтанностью, то есть неким самовыражением, да, действительно таким непродуманным, непросчитанным там высказыванием, а каким-то таким аутентичным, личным, мощным. Но это отличается от аффекта. В аффекте я изолирован, я как бы потерял контакт с тем, что происходит.
Фигура вторая.
Да, перейдем.
Фигура вторая. Для чего нам вообще делать усилия, да? То есть о ценности, ну, немножко обозначим.
Зачем чувствовать?
Да, да, да. Зачем нам чувствовать, зачем нам проживать? Как-то вот мы попытались собрать какие-то вещи, наверное, они знакомы, но скорее вот мы их вместе вот сейчас попробуем сформулировать. Ну, первое, это такое вот, наверное, самое скажем так, понятное, да, такое, что вообще, когда мы чувствуем, да, то мы можем как-то более глубоко, полно проживать свою жизнь, да, то есть мы можем, чем больше спектр чувств мы можем, ну, вот как-то вот узнать в себе, там, позволить себе, тем больше какой-то впечатленности мы можем там получить, да, и по сути, вот смотрите, это же то, собственно говоря, как бы, ну, для чего нужна терапия. Потому что ведь, ну, конечно, бывают вначале такие надежды у людей, что, например, и вот и может быть, и у клиентов, и даже у терапевтов, например, да, вот, или, может быть, это даже мотивация, чтобы стать терапевтом, что хочется вообще-то людям же помогать, и хочется их сделать как-то посчастливее, что ли, да. Вот, и в какой-то момент кажется, что, ну, вот, было бы хорошо, если бы можно было все прожить, как это сказать, все свои травматические истории, уже оставить все эти неприятные переживания и чувствовать, например, бы только хорошее и приятное. Да? Но на самом деле это, ну, во-первых, нереалистично, никто не смог этого достичь без каких-то веществ, ну,
наверное. Да и с ними.
И с ними тоже, это тоже все. Не смог, никто не смог достичь. На короткое время, но потом все равно приходит раскаяние. Вот. По сути, наверное, ну, вот состояние, то, которое нам люди называют счастьем, да, или вот каким-то очень хорошим каким-то ощущением, это скорее состояние такое вот свободы в том, чтобы переживать себя во всей полноте. То есть вот если... как я себя ощущаю, например, могу ли я позволить себе ощущать себя именно так? Вот. Конечно, эта свобода, она очень связана тесно с как бы, ну, и с каким-то нашим прошлым опытом и с теми формами, которые мы выбираем для выражения себя. Потому что кроме свободы ощущать себя во всей полноте, у нас есть еще желание быть в связи с людьми. Вот. А люди могут не выдержать, если мы будем ощущать себя во всей полноте, как бы не выбирая форму как-то вот выражения. Да? Поэтому на самом деле выбирать форму важно, но мне кажется, вот это вот ощущение, когда человек может внутри себя чувствовать как можно больше спектр чувств, это то, что дает... Ну, одно из таких важных вещей, которое дает вот ощущение такого удовлетворения, удовольствия в жизни. Давай.
Короткое добавление. Про спектр чувств. Вот просто я думаю, что здесь важно сказать, что когда мы говорим про терапию, иногда бывает такая надежда, что вот спектр чувств, он не включает в себя такие чувства, как отвращение, разочарование, горе, печаль и так далее. Нет, он их включает. То есть, и вообще, просто напомню, что вот мы в терапии не занимаемся уничтожением каких-то неприятных переживаний. Наоборот, мы занимаемся тем, чтобы эти неприятные переживания можно было пережить, как раз не впав в бесчувственность, о которой мы вот говорили, и не впав в аффект, а пережить их в средней зоне. То есть грустить, печалиться, разочаровываться, да, переживать какие-то сложные, какие-то амбивалентные переживания, одновременно радоваться новому и грустить о чем-то, что ушло. Вот, например, это сложная такая штука. Вот. И вот я напоминаю, что мы вот как бы людей вот ни в коей мере от этого не лечим. То есть если человек расстроен, это не относится к области какой-то скорой или вообще какой-либо даже ему помощи. Человек расстроен, важно с ним оставаться, помочь ему это расстройство как-то обнаружить, но мы не намерены его убрать.
Проживание чувств, а также, ну вот, по сути, если продолжать, что Федя говорит, по сути, мы с помощью чувств, нам удается как-то вот примириться с той реальностью, в которой мы находимся, да. Вот эта реальность, она, конечно, там, она и прекрасная, она и ужасная, да. В ней нам приходится сталкиваться и сейчас очень много, приходится много кому сталкиваться здесь, я знаю, с каким-то проживанием потери, да, с тем, что, ну, есть какие-то ограничения, да, с тем, что есть ограничения у нас, там, есть ограничения у наших близких, что есть болезни, там, есть смерти. То есть это вот, ну, какие-то вещи, с которыми очень тяжело ну, как бы примиряться, очень тяжело, что есть, что вот мы в таком мире. Да? Но чувства помогают, да, то есть то, что мы можем там, не знаю, там, вот какой-то кусочек реальности, это не удается проживать так целиком, знаете, но обычно вот какими-то кусочками. Вот мы соприкоснулись, например, Вот у меня было какое-то желание вот сейчас по отношению к какому-то человеку, например, в группе. Вот я хочу с ним, мне очень интересен, я бы хотела к нему подойти поближе, поговорить. А он, например, не хочет. Ну почему там? Да какая разница, почему там, не знаю, боится он, или просто я ему не нравлюсь там, или не знаю, он хочет пойти в этот момент к какому-то другому человеку. То есть совершенно такая обычная ситуация, то есть вот, когда мы говорим про какие-то вот ограничения, это может быть не что-то глобальное. И вот я должна пережить, ну как, что я должна пережить? Ну какое-то, наверное, должна пережить разочарование, ну сначала там, может быть, разозлиться, обидеться, там, может быть, расстроиться. Не знаю, там уничижиться, дальше кто как любит уже как бы это проживать. Но по сути, да, уже просто по сути, как бы, ну вот некая задача, да, вот нам нужно что-то, что позволит нам примириться с тем, что вот сейчас я, у меня такая реальность. Вот, и в этом плане чувства очень важны.
И, да, да. Вот если, например, просто прекрасный пример, если в этом примере как-то не захочется, скажем так, вот не сможется, бывает, что не может, да, пережить палитру чувств. Вот Женя сейчас, когда описывала, она описала замечательно такую палитру чувств, что вот есть и то, и то, и то, и то. А, например, можно взять и как бы вот всякие те, такие чувства, особенно всякие такие тихие, как вот, не знаю, ну, бессилие, разочарование, отринуть. И, например, в этой ситуации, когда кто-то мне говорит, нет, я не хочу с тобой сейчас разговаривать, можно, например, пережить ярость.
И такое чувство, знаешь, новое чувство. Такое чувство. Вычеркиваем.
А, да. Вариант тоже такой. Вариант ярости.
Как бы такое.
Не захотел сейчас, до свидания.
Вот. Аннигиляция. Да, то, что уничтожение. Нет этого человека. Все.
И это, конечно, в каком-то смысле, очень, вот мы сейчас перейдем к этому дальше, это очень соблазнительный вариант. Иногда у нас нет на него сил, иногда мы не умеем делать иначе, но еще, даже когда мы умеем, и даже когда силы, в принципе, имеются, все-таки еще есть некоторые соблазны все-таки пойти таким путем. Этот путь довольно простой. Вот что это я буду чувствовать свое бессилие, что это я буду ориентироваться на ситуацию, что это я буду учитывать. Вот человек, видите, как я уже описываю, это уже слишком сложно, да? Вот это все там время требует. А вот такой вариант, он так как-то попроще. Ну, цена дорогая.
Да. Вот. Ну и, наверное, последний момент, который хочется сказать, он, наверное, всем гештальтистам он очевиден, да, про то, что чувства сами по себе, есть большая ценность чувств, но сами по себе они, ну как скажем так, их недостаточно. Чувства являются некоторым проводником к тому, чтобы мы обнаружили вообще свои желания, свои потребности. Да? Когда мы спрашиваем у человека, или когда люди начинают, когда что-то чувствовать, например, клиента, да, когда только приходят, здесь очень много людей уже опытных, там, с большим клиентским опытом, но вы знаете, да, вы работаете, наверное, многие с клиентами, то в какой-то момент это, конечно, когда человек не чувствовал, а потом начинает чувствовать, его все время спрашивают, что ты сейчас чувствуешь, что он очень радуется, потому что начинает уже чувствовать эту полноту, как сказать, своей жизни, про которую я говорила до этого, и он хочет всем сообщить об этом. Вот, и он приходит со своим близким, все время сообщает, а я сейчас к тебе это почувствовал, и то. И это очень здорово. Просто, ну, близкие, они немножечко, ну, бывают не готовы, но, в принципе, ну, что делать? Это жизнь, вот, да, это реальность, придется им тоже как-то приспосабливаться.
Чувствую тоже, что ты чувствуешь.
Да, да, да. Ну, вот в чем дело. То есть, что это важно, чтобы мы помнили, мы с вами, коль уж мы здесь терапией занимаемся, что это только часть процесса. То есть, что, в принципе, люди не обязаны впадать в восторг от того, что я что-то почувствовала и им сообщила об этом, да? А вообще-то, например, они спрашивают, а что ты хочешь от меня, как бы, вот, например, там, да? Ну, или вежливо спрашивают, да? И это тоже наша задача. Ну, мы можем обратиться за помощью, там, чтобы нам помогли это, ну, как бы, понять. Но это наша задача также вообще обнаружить, а что же мы хотим, как мы хотим отрегулировать какую-то ситуацию. Я сижу в группе, и я вот всех возненавидела в этой группе. Ну, это очень важная информация, но непонятно, вот, что же, что нужно-то, вот, что нужно, чтобы люди встали, вышли, чтобы они пересели, чтобы они к тебе подошли, обняли, никогда себя не обнимали, там, и так далее. То есть все равно очень важно, как бы, использовать эту, ну, эту часть, да, вот такую свою чувствительность,
да, за которую вы тянете.
И пойти дальше, чтобы попробовать обнаруживать, что за этим стоит. Надо перейти к третьей фигуре, потому что у нас мало времени.
Соблазны и усилия.
Ну, соблазны. Давай. простоблазны, а я про усилие.
Это хорошее сказание.
Мы разделимся. Федя скажет простоблазны, а я про усилие.
Да, ну, чуть-чуть я уже про это упоминал. Дело в том, что вот пособлазны.
Только оставь мне время.
Хорошо, я коротко. Вот люди говорят, что они, часто такое есть выражение, что вот хочу найти себя. Вот я ищу себя, найти себя и так далее. Я вот думаю о том, что это выражение немножко обманчивое, потому что, вернее как, то есть у него есть другая сторона. Люди, когда себя находят, то они часто, в общем, пытаются немедленно это выкинуть. Вот. Выкинуть, потому что как раз находя себя в некотором переживании, вот о котором мы сегодня говорим, найдя себя в переживании, например, найдя себя в грусти. Вот дальше человек, найдя себя в грусти, обнаруживает, что есть или была, или заканчивается в его жизни, например, какая-то что-то ценное. То есть он грустит о чем-то. И это что-то, что закончилось, какой-то этап, какое-то место, где он был, какой-то человек, с которым он расстался. Это была ценность. И вот человек в этом себя обнаруживает. Один вариант. Другой вариант. Человек обнаруживает какое-то чувство, например, симпатии к какому-то человеку, допустим, вот в группе. И вот он обнаружил свою симпатию, обнаружил, немножко рассмотрел ее, как она устроена, больше в ней какого-то эротического, больше в ней какого-то там интереса, что, из чего она состоит. И, о боже, теперь он знает о том, чего он хочет. И вот все это звучит так как бы здорово, на самом деле... Не только здорово,
потому что это все создает
большие проблемы, потому что теперь с этим нужно иметь дело. Я тот, который ценит это, я тот, который желает чего-то, я тот, который не желает чего-то и чувствует к чему-то отвращение. А это происходит, что-то, что к чему я чувствую отвращение, например, продолжает происходить. И вот во всем этом себя обнаружив, собственно, это и называется тем вот найти себя. То есть мы так себя и находим, вот через чувства и через какие-то интенции, направления, влечения. И вот дальше из этого места есть три пути. Опять три, да, что-то все три. Три пути. Значит, один путь. Все это немедленно постараться забыть. Да, я вижу, вы записываете, но это в смысле, пометьте, что это вариант не надо. Какие-то наклонились, чтобы записать. Забудьте. Да. Значит, все забыть в смысле постараться, ну как бы, да, вернуться в какое-то бесчувство, вернуться в какую-то апатию, в какое-то что-то такое мутное, неопределенное и так далее. Другой вариант. Это, например, из всего того многообразия, которое я описал, в этой сложности, вот как я описывал, что-нибудь за что-то одно схватиться, опять же, чтобы избежать вот этой сложности, амбивалентности, и ломануться в какую-то одну сторону. Вот, например, только в переживание того, что что-то утрачено. Все, я больше тогда могу ничего не видеть. Вот я могу, например, не чувствовать, что да, что-то утрачено, и я про это переживаю, страдаю, но еще я... Как это? И это очень, очень сложно. А еще мне нравится что-то новое. Вот я приехал на интенсив, мне здесь нравится. Но ведь я еще страдаю. И тогда проще что-то одно из этого, например, взять и убрать. Вот. Это способ избежать вот этой сложности, которая ну, внутренним человеком может переживаться как такое, ну я не знаю, какое-то, ну, я бы описал, если так аналогически пытаться описать, как некоторое довольно пронзительное напряжение и амбивалентность. Вот. Ну, как какой-нибудь пример. Вот как, например, подумайте о том, что вы здесь сейчас слушаете лекцию, а можете еще тут же, не отвлекаясь от этого, да, что вы здесь вспомнить ну, про то место, которое вы сейчас там, переживаете, называете своим домом. Попробуйте как-то вот одновременно. Как это быть здесь и помнить, и знать, откуда вы. И, например, вот можно думать сейчас о ком-то, с кем вы здесь сейчас на интенсиве, ну, больше общаетесь вместе, время проводите. А еще, например, думать о ком-то, ну, кто вам тоже близок, но его сейчас здесь нет, он не находится. Только вот одновременно попробовать это ухватить. Да? Вот. А соблазн в том, чтобы действительно этого не делать. Соблазн все время есть, все время велик, и в этом плане. Вот это нахождение себя, это такая вещь довольно амбивалентная. Мы себя находим и тут же думаем, о Господи, как же теперь с этим справиться?
Я успею.
Давай. Третье. А третье сейчас вот Женя расскажет. Это усилие. Ну, первое это бесчувственность, второе аффект, а третье?
А третье самое такое, как бы, сказать. В общем, усилие. Да. То есть как нам попасть, как, за счет чего мы можем попасть вот из зоны таких сильных чувств, да, вот про которые мы сейчас долго вам говорили, в зону среднюю, да, где мы можем, чем она цена, где мы можем одновременно чувствовать, и мы можем думать, то есть мы можем какую-то рефлексию осуществлять. Вот это очень важное место, в которое нам нужно попасть. Да? Вот. Благодаря чему это может происходить? Если уж вы любите пункты, то я вам скажу 5 пунктов. Первый пункт – это время. Времени мало, поэтому я буду говорить кратко. Нам нужно время. Вот для того, чтобы мы себя обнаружили, нам нужно время. Психическая работа требует, как бы, то есть мы не можем это сделать просто как бы вот все, я что-то почувствовала, и я в этот же момент обнаружила, с чем это связано и так далее. Важно и себе давать время, да, для того, чтобы сделать работу по обнаружению. И как бы, когда вы помогаете другому человеку, важно понимать, что вы, например, там, да, вы человека слушаете, вы помогаете ему что-то обнаружить, но это у вас займет какое-то время. Вы не ужасный терапевт, если вы на первую интервенцию не сказали что-то человеку, что он все про себя понял. Нет. Время и замедление. Да, замедление, о нем говорили вот на предыдущей лекции тоже много. Второе. Второе – это границы. Это то, что мы все любим. Границы. Значит,
или не очень.
Я сказала, в кавычках любим. Значит, вот смотрите, границы, что имеется в виду? Например, самое простое, границы, например, терапевтической сессии, границы группы. Да? Мы знаем, что это начнется тогда и закончится тогда, и это некоторая рамка, и чем эти границы яснее и, ну, как скажем так, постояние, да, то мы их переживаем как что-то, что нас может выдержать. Вот смотрите, здесь есть такая парадоксальная ситуация, мне важно об этом сказать. Если, например, речь не идет о какой-то совсем экстренной там, ситуации, там, чего-то там, какого-то, не знаю, что-то произошло очень такое вот с клиентом ужасное, но, например, клиент оказался в каких-то сильных переживаниях, что-то почувствовал и, ну, совершает сессию, да? И очень человеческое, как бы, такое желание. Ну, надо еще с человеком посидеть, вот как бы, ну что я буду, как-то ну, не по-человечески, и как-то и жалко, и с переживанием. Но терапевтическая задача, да, мы завершаем, мы сохраняем границу, потому что таким образом, как бы следуя за человеческим, мы как будто бы тогда эту границу разрушаем. И по сути это может быть как некоторое ощущение, что это пространство не выдержало. То есть вот эти чувства клиента разрушили. И вот как люди переживают? Мои чувства никто не выдержит. Я сейчас начну плакать, здесь все как бы все погибнут, там, не знаю, утонут в моих слезах и так далее. Это результат вот такого, да, когда у человека недостаточно опыта, что он ну вот, чувствует, что кто-то присматривает за границами. 2 минуты? Я успею. Третье, что еще помогает? Очень помогает, конечно, попытки, которые мы делаем в терапии, связывать то, что происходит сейчас, с тем, что происходило, например, есть в опыте человека. Когда мы обнаруживаем вот эти ситуации несоответствия, да, о которых вот вначале говорили, как раз мы пытаемся исследовать. Давай подумаем, что сейчас произошло, что тебе это напоминает в твоей жизни, или не знаю, там, на кого похож этот человек. Да? То есть мы пытаемся немножко достроить, да, есть эта ситуация, но есть еще какие-то ситуации, которые, возможно, здесь повлияли на себя или актуализировались в себе. И, значит, дальше. Четвертое. Это, по сути, такая работа по дифференциации. Когда мы помогаем или сами себе, или чаще, например, там, мы помогаем другому человеку, да, мы дифференцируем. То есть мы дифференцируем, что я чувствую. Что я чувствую не что-то одно, да, как я говорила, я могу чувствовать разное. Мы дифференцируем ситуацию. Например, я сижу в группе, и не все люди меня в группе ненавидят, а 2 человека, например. Или не все люди хотят, там, не знаю, меня сейчас не поддержали, а, например, кто-то один, например, не поддержал, а кто-то поддержал. Да, это, вот это очень важная задача. И последнее, Это что нам важно для того, чтобы мы могли оказаться в средней зоне, когда мы очень сильно в чувствах. Нам важен другой человек. Вот. То есть нам очень важно понять, что это не стыдно, это как бы совершенно естественно, что когда мы не можем с чем-то справиться, нам важно, чтобы был кто-то, кто будет рядом, кто не окажется затоплен с нами и вместе с нами. Как, знаете, иногда говорят люди, я родителям своим ничего не рассказываю, потому что когда я начинаю рассказывать, они больше меня начинают тревожить, и мне же потом еще их успокаивают. Да? Вот типа того. Да? То есть нам важно, чтобы рядом был кто-то, кто не оказывает слияние с нами, да? Но при этом остается сопереживающим и остается рядом. Без этого никак. У меня все, я успела.